Итак, братья, мы с вами говорили на протяжении прошлых занятий о том, какую цель преследовали евангелисты в общем, когда писали Евангелие, четыре Евангелия, почему они вошли в канон, мы с вами отмечали, и мы с вами говорили о том, кто написал три Евангелия, какая тема этих трех Евангелий, и мы вместе сейчас коротко вспомним, кто написал и какая тема этих Евангелий. Итак, давайте мы вспомним с вами первое Евангелие, его написал, так, давайте так, рука и ответ. Кто написал первое Евангелие? Матфей. Какая тема этого Евангелия? Понятно, так, 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 пожалуйста. Христос Царь, Христос Мессия, грядущий в мир. Хорошо. Второе Евангелие. Кто написал? Так, 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 так. Марк. Как, так, какая тема Евангелия? Христос Слуга. Хорошо. Третье Евангелие. Пожалуйста. Лука, какая тема этого Евангелия? Сын человеческий. Итак, мы сегодня подошли к следующему, четвертому Евангелию. Это Евангелие от Иоанна. Мы говорили с вами в прошлом о том, что три Евангелия являются так называемые синоптические, которые имеют взгляд в одну сторону, имеют однородную структуру, очень похожи между собою. Как будто бы евангелисты договорились, когда писали их. Но в то же время мы с вами видели, что есть отличия у этих евангелистов в написании. Не все события знакомы нам в Евангелии от Матфея, о которых пишет, скажем, Лука. Не все события нам известны в Луке, если бы не Евангелие от Матфея или от Марка. И мы сегодня подошли к Евангелию от Иоанна, которое не менее интересно по своему содержанию, по своему описанию, в отличие от других евангелистов. Это Евангелие несет в себе благословение, потому что написал его Иоанн, о котором мы сейчас будем говорить, и будем говорить более подробно об этом Евангелии. Мы скажем о его теме и будем подробно говорить о целях написания и о многом другом. Итак, сначала давайте мы с вами поговорим о доказательстве авторства. Дело в том, что в этом Евангелии нигде нет, кажется, с первого взгляда подозрения на то, что это написал Иоанн. Нигде не написано «Я, Иоанн, написал это Евангелие». Или какой-то другой евангелист бы сказал, что вот именно Иоанн написал это Евангелие. Но все же есть некоторые непрямые, а косвенные доказательства того, что это Евангелие написал Иоанн. Помимо косвенных доказательств, есть прямые свидетельства истории, на которые мы с вами обратим внимание, чтобы прежде чем будем говорить об этом Евангелии, мы имели утверждение, что это Евангелие написал Иоанн. Итак, первое доказательство – это свидетельство Иринея. Во втором столетии. Кто такой был Ириней? Ну, на истории, наверное, вам, Евгений, больше будет о нем рассказывать или рассказывал уже. Это был ученик Поликарпа. А Поликарп был ученик апостола Иоанна. То есть, другими словами, был Иоанн апостол, который учил Поликарпа. После Иоанна Поликарп совершал служение епископа. У него был ученик, которого звали Ириней. Так вот, Ириней в истории оставил свидетельство о том, что это четвертое Евангелие написал сам Иоанн. В какое время? Во время гонений, когда были рассеяны верующие, Иоанн был в Ефесе. И как считается, именно в Ефесе он написал это Евангелие. После он был сослан на остров Патмос, где написал книгу Откровения. И, наверное, уже после книги Откровения он написал три послания, потому что он в них пишет очень часто такое слово «старец» или «дети мои», «старец», «дети мои». Это говорит о его пожилом возрасте. Вот. И поэтому свидетельство Иринея состоит в том, что именно Иоанн написал это четвертое Евангелие, когда был в Ефесе. И благодаря этому свидетельству мы узнаем автора. благодаря историческому свидетельству. Кстати, вы помните, мы говорили, что в Евангелии от Луки исторические данные, исторические свидетельства, они очень весомы для утверждения нас в вере. Поэтому это свидетельство тоже вносит свою лепту в доказательство авторства. Теперь мы посмотрим на явное подозрение в этом Евангелии, что именно Иоанн написал его. Братья, он нигде не пишет своего имени. Это очень явное подозрение того, что именно Иоанн писал это Евангелие. Нигде не пишет своего имени. Если вы внимательно читаете Евангелие Матфея, Марка, Луки, так, все, слушайте меня внимательно, лучше запишите потом, потому что вы пишете и не слышите. И потом получается, что Луку воспитал Варнава. Вот. Он не пишет своего имени. Заметьте, очень часто, например, в Матфея, в Марка, Луки написано, когда Иисус Христос шел, то он особо брал троих учеников. Помните кого? Петра, Иакова и Иоанна. Так вот, Иоанн, когда какие-то события, связанные с его братом, или куда-то они пошли, он не пишет своего имени. В общем-то, это была, похоже, культура того времени. Если человек писал о себе, он скромничал и не писал своего имени. И вы увидите, что Иоанн нигде не произнес своего имени, когда описывал о себе. Ну, например, в первой главе было такое событие. Иоанн говорит, вот агнец мира, который берет на себя грехи мира. И написано, когда он второй раз свидетельствовал, двое из учеников пошли за ним. Вы помните это событие? Помните, как звали первого ученика? Нет. Его звали Андрей. Когда они побыли в доме, Андрей пошел и сказал Петру, и Петр пришел. А за второго ученика ничего не сказано. Так вот, вторым учеником был Иоанн, который был вместе с ним, а о себе он ничего не пишет. Следующее, что очень интересно в этом Евангелии, он пишет следующее предложение очень часто. «Ученик, которого любил Иисус». Причем неоднократно он пишет эти слова. «Ученик, которого любил Иисус». Когда на груди возлежал, когда какие-то вопросы задавал. «Ученик, которого любил Иисус». Но более близкие ученики к Иисусу Христу, как мы сказали, были Петр, Иаков и Иоанн. И поэтому ни Петр, ни Иаков не писал это Евангелие. Иоанн пишет о себе, ученик которого любил Иисус. На самом деле он действительно его любил. Иногда задают вопрос, за что, чем он выделился. Вы знаете, братья, сказать точно, вот именно этим он выделился, что его любил Иисус, невозможно. Любил он всех, но почему-то именно эти трое были выделены им в служении. Похоже, были это те люди, которым он явно доверит больше. И Петр действительно совершит большое дело, Иаков также пострадает за Христа, и Иоанн совершит немалое служение на Неве Божией. Теперь, братья, когда он пишет, что ученик, которого любил Иисус, то он пишет в 21 главе, с 20 по 24 стих, следующее событие. Давайте мы его прочитаем и увидим, что именно этот ученик написал это Евангелие. Так, кто откроет и прочтет громко для нас, чтобы было назидательно. Пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 24 стихи. 24 включительно. Пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 24 стихи. Пожалуйста, читай громко, отчетливо, ясно. Остальные все слушаем или следим.
Ему увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди со мной». И пронесли себе слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик не свидетельствует о сём, написал сие, и знает, что истина свидетельство ему».
Благодарю. Заметьте, то есть вот тот ученик, которого любил Иисус, о нем пронеслось это слово, и этот ученик написал это Евангелие. Так вот, если не считать свидетельства Иринея, то так как мы видим, что он не пишет своего имени, он пишет очень часто ученик, которого любил Иисус, а это подозрение на троих, но никак не Петр и Иаков не могли написать, это был Иоанн, этот ученик написал это Евангелие. И когда мы сравниваем или соединяем свидетельство Иринея и вот эти явные подозрения, то мы понимаем, что Евангелие написал евангелист Иоанн. Теперь следующее, время написания. Нет, прошу прощения, этого писать... Значит, здесь о времени написания напишите следующее. Значит, время написания это было 90-е годы, как считается в истории, 90-е годы. Почему было написано? Потому что уже в то время было некоторое веяние арианства и пытались доказать, что Христос не был, не имел в себе божественной природы. Благодаря этой проблеме мы получили 4 Евангелие, в котором Иоанн доказывает, что как раз-таки Христос – Сын Божий. Но об этом мы скажем чуть-чуть позже. Так, время написания – это 90-е годы, вот, когда Иоанн был в Ефесе, совершал свое служение, а потом был сослан на остров Патмос, где написал, как мы сказали, книгу Откровения. Теперь мы поговорим немножко о биографии этого человека. Надо сказать, что когда мы говорим об Иоанне, то в его биографии мы допускаем в своем сознании некоторую путаницу, и мы сейчас попробуем в ней разобраться. Кстати, очень интересно даже, кто-то уже знает об этом, кто-то получит новую информацию для себя. Итак, профессия его, он был рыбак. Читая Священное Писание, мы неоднократно встречаемся с тем, что Иаков и Иоанн – сыновья Завидеевы, которые были рыболовы. То есть он был не из знатных людей, он был простой рыбак, который ловил рыбу. Теперь родственные отношения. У него был брат Иаков, о котором говорит Священное Писание. Мы иногда будем касаться этого, потому что родственные отношения имеют прямое отношение к его биографии. И отец у него был по имени Завидей, то есть сыновья Завидеевы. Так говорит о них Священное Писание. С братом со своим они были чем-то похожи, чем мы сейчас увидим в начале, а потом чем они были похожи в конце. Их сходство принесло впоследствии большое благословение в служении церкви. Отношение ко Христу, мы сказали уже о том, что это был любимый ученик Иисуса, Петр, Иоанн, Иаков. Этих двоих братьев Иисус Христос особо любил или выделял, когда брал с собой на служение. Но если кратко вспомнить эти события, то мы можем с вами вместе сказать о том, что помните события, например, на горе Преображения? Он взял Петра, Иакова и Иоанна. Потом, помните события, когда была исцелена дочь Иаира? Точно так же в этот трудный момент были взяты трое. А помните события в Гефсимании? Он взял с собой троих, чтобы они вместе были с ним. Братья, кажется, хотел, чтобы были рядом с ним, но не оправдали доверия. Но все-таки Христос многое смог совершить в их сердце. Но сейчас мы об этом более подробно скажем. Теперь мы давайте посмотрим на характер этого человека. Многие считают, что Иоанн это был человек такой очень мягкий, любви обильный, не гневающийся. Почему? Потому что мы чаще всего делаем вывод на основании Евангелия от Иоанна, где написано «ученик, которого любил Иисус, любил за то, что он был человек любящий». Когда мы читаем его послание, то мы читаем, что он, особенно в первом послании Иоанна, очень много сказал о любви. Свидетельство истории есть такое, что когда его уже на носилках приносили в церковь, и он не мог ходить к верующим, то он говорил: «Дети, любите друг друга». И поэтому, имея подобные свидетельства Священного Писания, свидетельства из истории, мы делаем следующий вывод, что Иоанн – это был такой любящий человек, мягкосердечный человек, негневливый человек, но на самом деле изначально, похоже, он не был таковым. Давайте мы посмотрим на следующие факты. В Евангелии от Марка Христос дал им такое название – «сыны Громовы». Давайте мы откроем этот текст Писания и прочтем его. Евангелие от Марка, 3 глава, 17 стих. Пожалуйста, кто открыл, можно будет громко прочитать в назидание нам. Евангелие от Марка, 3 глава, 17 стих. Христос их назвал «сыны Громовы». Пожалуйста, прочти.
Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, наличие имена Ваанеркес, то есть сыны Громовы.
Заметьте, если вы внимательно откроете Библию и почитаете, вообще-то Марк ни о ком не написал, что там, по-моему, даны им какие-то имена, да? А вот за них написал, что им даны имена сыны Громовы. Братья Гром – это такое устрашающее действие природы, да? Когда загремит, аж стекла содрогаются, вот, и, в общем-то, не очень приятно. И когда такое произошло сравнение сыны Громовы, то, похоже, в их характере, как у братьев, причем у двоих, было что-то похожее на гром. Но если бы еще написано было «сыны Грома и молнии», вообще было бы страшно. Но тут «сыны Громовы» просто написано. Вот. Почему сыны Громовы? Может быть, у отца был характер достаточно жесткий, но он именно их так прозвал в Евангелии от Марка. Давайте мы посмотрим на следующий стих. Отношение к самарянам. Пожалуйста, прочтите Луки 9 глава с 51 по 55 стихи. То есть они подошли проповедовать к самарянам и их не пустили в это селение. Давайте мы прочтем и посмотрим, какая была реакция у этих двоих учеников. Пожалуйста, 9 глава Евангелия от Луки с 51 по 55 стихи. Открыл, прочти. Внимательно слушаем.
Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников претензиям своих. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли, мы скажем, что огонь сошел с неба и истребил их.
Заметьте, братья, не приняли реакция любящих, да? Не хочешь ли, как Илия свел огонь с неба, так и мы сведем, чтобы знали, как отказываться от нашего, да, захода. И Христос говорит им, они сыны Громовы. То есть по характеру вряд ли они были очень мягкие. По характеру вряд ли они были любвеобильны. То есть только не приняли, сразу вспыхнуло внутри негодование на этих людей. И говорят, давай огонь с неба сведем. Вот. И как поступил Илия, так поступим и мы. А Христос говорит, вы не знаете, какого вы духа. То есть он не дал им права сделать это. До этого они ощутили на себе власть посланничества Иисуса Христа. Они были сильны изгонять нечистых духов, врачевать. И здесь они хотели употребить эту силу и власть. Христос запретил им. И мы видим здесь их характер. Учитывая Евангелие от Марка и Евангелие от Луки, похоже, они уж не были такими любящими и добродушными. Особенно, когда ими пренебрегали. Теперь давайте мы посмотрим немножко на маму Иоанна. Тоже интересное событие, хотя для нас знакомое. 20 глава, давайте прочтем это событие с 20 по 23 стихи. Мама Иоанна и Иакова. Это была тоже женщина достаточно такая бойкая, которая могла подойти и попросить то, чего не могли попросить другие. Поэтому он, похоже, был в семье достаточно такой дерзновенной. Вот. Давайте посмотрим вместе Евангелие Матфея, 20 глава, с 20 по 23 стихи. Если кто открыл, можете прочитать. Знакомое событие, но в назидание нам, когда мы соединяем их все вместе, мы рисуем пред собой картину этой семьи и характер этих людей. Пожалуйста. Кто открыл, читайте. Давай, прочти. Все, слушаем внимательно.
Скажи, что все два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую.
Заметьте, да, братья, в общем-то, с первого взгляда такая безобидная просьба, но с другой стороны, не совсем безобидная. Вот. Все ожидали, что Христос Мессия, который придет и наведет порядок в Израиле и создаст свое царство. И вот их мама, она уже просчитывает, где же они будут, когда Христос царство свое создаст на земле. И она понимает, что будут люди, которые будут по правую сторону, по левую. Здесь есть еще 12, которые могут первее занять это место. Вот. Она просчитывает, где же ее дети будут. И помимо того, что у них такой бодрый, бойкий характер, у мамы не слабей характер. Она подходит ко Христу, я не знаю, хватило бы у меня, как у отца, такого дерзновения подойти и сказать: «Господь, я бы хотел, чтобы мой один сын по правую сторону сел, другой по левую». Ну, в крайнем случае, Господи, можно так, чтобы хотя бы метров за 5 от Тебя один сел, метров за 5 другой? А здесь непосредственно один справа, другой слева. Такая дерзновенная мама. Есть в кого характер сыновей, да? Вот, то есть есть какая-то передача. И вот Христос говорит: «Вы не знаете, чего просите». Мы видим, что эта семья отличалась такой бойкостью и дерзновенностью. Ну, похоже, здесь было некоторое совмещение. То есть мама делала то, что хотели сыновья. Вот. И у них не хватало, возможно, внутри вот этой бойкости подойти и попросить. Им было стыдновато. А мама постарше. У нее сил хватило. То есть семья такая, не сказать, что из слабохарактерных. Понимаете, такая мягкосердечие, где царствует. Вот. И поэтому, учитывая, что это сыны Громовы, возможно, и папа там был не из простых людей, но и сами они по характеру были, давай огонь изведем с неба. И мама имела в себе дерзновение достаточное, чтобы подойти и попросить. Хорошо, сейчас мы увидим. Итак, братья, жизнь со Христом изменила учеников. Вы знаете, братья, невозможно зло покорить злом. Невозможно иногда дерзновенность даже с дерзостью покорить дерзостью. Вот именно любовь Христа покорила сердца учеников и произвела в них любовь. И поэтому, когда Иоанн столкнулся с любовью Господа нашего, то вот эта любовь изменила его жизнь. Кстати, ни о ком не написано из учеников, что они стояли при кресте, мы сейчас об этом скажем, а Иоанн стоял, и он видел ту любовь на кресте, которую явил Христос. И вот та любовь, она изменила его жизнь, его сердце. Кстати, здесь у нас в слайдах этого нет, вы можете записать, у меня в записях лично это есть. Вот вы знаете, от кого мы узнаем о рождении свыше? Вот если вы будете изучать эту тему, то вы узнаете, что евангелист Иоанн начал об этом писать. Встреча с Никодимом, мы сейчас будем об этом говорить. Потом евангелист Иоанн о рождении свыше тему продолжил в первом послании Иоанна. Никто о рождении свыше так подробно, употребляя этот термин, не говорит, кроме него. И когда он говорит о рождении свыше, он говорит, что рожденный от Бога любит. Любит тех, кто в церкви, любит тех, кто рожден от Него. Так вот, Иоанн подчеркивает то, что жизнь со Христом, рождение свыше, которое Он подарил впоследствии, изменило его жизнь, изменило его характер. Теперь хочу сказать, братья, а мы пришли к Иисусу Христу, и не были многие из нас здесь сыны Громовы, с мамами подобными, которые командовали, может быть, в доме, которые имели такой дерзновенный голос? Я вам хочу сказать, мы многие имели огромные недостатки в наших семьях, в наших характерах. И, например, я когда смотрю на себя спустя 21 год в церкви, я вижу, сколько во мне поменял Господь. И бедная молодежь, с которой я занимался, когда я уверовал через 3 года, понимаете? Вот. Они видели на мне и огонь, и жезл. Вот. И все, что я мог говорить, я высказывал в глаза и грубо, вот как только получалось, я всегда каялся потом за это, просил прощения, и Бог менял меня, менял, менял. И на сегодняшний день Бог очень многое изменил в моей жизни. Поэтому мы смотрим на этих учеников и говорим, как же они стали такими любящими? Так потому что жизнь за Христом, любовь Христа, то сошествие Духа Святого, которое было в день Пятидесятницы, когда они исполнились Духом Святым, произвело в них свое действие. И этот ученик стал учеником любви. Кстати, братья, если мы, придя к Иисусу Христу, не меняет он наш характер, И мы не становимся из грубых любящими, из недоброжелательных добрыми. Братья, то, конечно, вопрос, насколько искренне мы уверовали. Искренне уверовавших Бог производит подобное действие, подобные перемены. И какие-то перемены явно сразу видны, какие-то происходят постепенно. Но этот процесс должен совершаться у нас постоянно. И в жизни Иоанна это было. Следующее, что очень интересно в биографии Иоанна, что Иисус доверяет ему свою маму. Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 25 по 27 стих. Можно не открывать, просто запишите. У нее были свои сыновья, но почему-то Иисус Христос увидел, что именно Иоанн сможет быть настоящим сыном для нее. Именно Иоанн сможет в дальнейшем добросовестно заботиться о ней. И он сказал, что «Се матерь твоя, се сын твой». И написано, этот ученик с того времени взял ее к себе. То есть я думаю, что Иисус Христос, Иоанн не случайно это отметил. Иисус Христос увидел в нем того человека, который действительно сможет стать для нее сыном, заботящимся о ней до ее смерти. И поэтому любовь Христа изменила этого человека. И не только его. Давайте мы посмотрим на Петра, да, который изменил Иисусу Христу. Я всегда, когда говорю о любви, не могу пройти мимо этого примера. Христос выходит, и с Петром встречается глазами, да, друг с другом они встретились. Братья, вот ни слова укора. Вот как ты мог, Петр, я так любил тебя. На гору Преображения брал, на Гефсиманию брал, везде брал. Ты изменил мне. Ни слова укора. Вот они встречаются глазами, этот взгляд любви. Это любящее сердце через глаза передает эту информацию. И ничего он ему не сказал, пошел дальше. Петр горько заплакал. Братья, это действие любви Иисуса Христа. Кстати, эта любовь поменяла нас с вами. И если бы не его любовь, мы бы не были здесь. И поэтому эта же любовь изменила учеников, в том числе Иоанна, и он стал апостолом любви. Кем должны и мы быть на самом деле в жизни, в служении Иисусу Христу. Мы говорили уже об этом, что Иоанн очень много пишет впоследствии о любви в своих посланиях. И что еще я отметил, это брат Иоанна, Иаков, он был казнен в Деяниях святых апостолов. Мы видим это событие. То есть эти два ученика были очень верными Христу. Изначально, кажется, сыны Громовы, изначально те, которым не стоило доверять, не хватало любви. Это те, которые, у которых мама была, которая, кажется, ну ладно, папа пришел, которая влезла не в свое дело. Но Иисус Христос не бросил их. Он дальше производил свое действие в их сердцах. И это стали именно те ученики, которые жизнь свою положили за Христа. Иаков был казнен. Об этом написано в Деяниях святых апостолов. Это были верные ученики Христу. Итак, мы сейчас дальше поговорим об отличиях этого Евангелия, то есть чем оно отличается от трех впереди написанных, перед этим написанных. Каждое Евангелие имеет свое отличие, но в этом мы поговорим только о двух отличиях, которые нам помогут увидеть с одной стороны красоту, с другой стороны отличие этого Евангелия. Итак, структура описания не всегда содержит в себе хронологические понимания, хронологическую последовательность. Здесь чуть-чуть не точно, хронологической последовательности, так что запишите правильно. Что это значит, братья? Ну, вот если вы возьмете Библию и посмотрите на Евангелие от Иоанна, то вы увидите, ну, например, на одно событие мы обратим внимание, на которое, о котором пишет Иоанн, и оно в других евангелистах по хронологии написания написано позже. Например, мы с вами видим, что он выгнал продающих, это написано во второй главе. Об этом евангелисты пишут позже, то есть он не всегда точно заботился о хронологии. Но, братья, я вам скажу следующее, что хронологию жизни Иисуса Христа, более подробную, мы узнаем все равно благодаря Евангелию от Иоанна, потому что первая глава содержит точную хронологию. И мы, возможно, завтра, если будет время для этого урока, с вами увидим хронологию жизни Иисуса Христа, что зачем следовало и как Он встретился с учениками, и в какое время все происходило. И все это благодаря Иоанну. Но все равно он не точно наблюдает хронологическую последовательность. Это отличие этого евангелиста. Матфей, Лука, они более подробно выдерживают вот эту линию времени или хронологическую последовательность. И следующее отличие содержит в себе незнакомую информацию. То есть мы, благодаря этому Евангелию, встречаемся с той информацией, о которой мы не знали в прошлом, когда разбирали другие Евангелия. Ну, например, какую? Встреча учеников в доме Христа. Вы помните, я только недавно говорил об этом, что два ученика, услышав Иисусе Христе от Иоанна Крестителя, пошли за ним, и он повернулся и говорит: «Что вы хотите?» Они говорят: «Учитель, где живешь?» Он говорит: «Пойдемте и посмотрите». И пробыли весь день в доме у него. Мы ни от кого в других Евангелиях не узнаем эту подробную информацию, что эти два ученика были в доме у Иисуса Христа весь день тот. Следующее, что интересное в этом Евангелии, или какая новая информация содержится, это брак в Кане Галилейской. Или чудо в Кане Галилейской, которое было сделано Иисусом Христом. Об этом пишет только один Иоанн. Это для нас незнакомая информация. Если бы не евангелист Иоанн, мы бы об этом не знали. Следующее интересное событие – это встреча с Никодимом. Об этом тоже пишет только евангелист Иоанн. Мы ничего бы не знали вместе с вами о рождении свыше, о том, что должно родиться свыше. Никто не увидит Царства Небесного, если не родится свыше. Вот, мы бы не узнали, что оказывается, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Вот, да. Ну да, он же ночью пришел. Был тайный ученик Иисуса Христа. Похоже, да, потому что он знал это событие. Мы об этом более подробно скажем, когда будем говорить о хронологии Иисуса Христа. Похоже, он присутствовал и знал, что происходило. Встреча с самарянкой. То же самое, очень интересное событие. Как Христос затеял с ней разговор, о чем он говорил, тема этого разговора, какие были последствия этого благовестия, сколько людей из самарян пришли к Иисусу Христу и уверовали в Него. Это событие мы только узнаем в Евангелии от Иоанна. Никто другой не повествует нам об этом. Удивление учеников, когда они встретились с ней. Следующее – это купальня Вифезда. То есть мы бы об этой купальне ничего не знали. Братья, вы помните, да, те интересные события в этой купальне? Какие чудеса там еще Бог производил в то время? По временам ангел сходил и производил возмущение воды. И вот кто первый спускался, получал исцеление. Вот там множество больных лежало, и туда вошел Иисус Христос. Купальня Вифезда. Воскрешение Лазаря. То же самое. Мы бы никогда не знали об этом событии, вот, если бы не написал евангелист Иоанн. Кстати, написал очень подробно. И мы видим это благословенное событие, которое утверждает нас в вере в Иисуса Христа. И еще что очень интересно, братья, это встреча с Фомой. То событие, когда Фома не поверил в Иисуса Христа, вот, и Христос произвел с ним этот диалог, мы еще возвратимся к этому, вот, где утвердил его в вере, и Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». И по преданию, по истории считается, что этот ученик уже не отступал от Иисуса Христа, за что он был также казнен, умерщвлен за имя Господа Иисуса Христа с благовестием. Итак, братья, теперь цель написания. Цель написания. единственный евангелист, который очень точно говорит о цели написания этого Евангелия. Давайте мы прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Пожалуйста, откройте это Евангелие. 20 глава, 31 стих. Так, кто не читал, можно прочитать громко и ясно. Прочти. Да, ты прочти. Заметьте, сие написано, чтобы вы уверовали. То есть первая цель – вера в Иисуса. Но не просто вера, вера в Иисуса, как в Сына Божьего. Заметьте, Иоанн это подметил. Я написал это, чтобы вы уверовали в Иисуса, что Он Сын Божий. Это его была цель, но не только эта цель. Следующее, посмотрите. И верою имели жизнь. То есть он сказал о том, что есть бесплодная вера, можно здесь сделать вывод, но есть вера в Иисуса, Сына Божьего, которая приносит жизнь. Так вот, он желал своим Евангелием пробудить в человеке веру, которая принесет ему жизнь. Это цель написания. И вера не просто в Иисуса, более подробно напишите, в Иисуса, Сына Божьего. Это очень важно. Чтобы имели жизнь. Братья, вот здесь есть для нас некоторое утверждение. У нас есть в церкви, были случаи, когда члены церкви улыбались. Ну, например, день Пасхи. И вот они идут и поздравляют встречающихся им, например, православных, которые с церкви идут или в церковь идут. Говорят, Христос воскрес. Они отвечают, воистину воскрес. Они говорят, а веруете ли, что воскрес? Плечами жмут, говорят, да кто его знает? Иоанн говорит, что он написал это Евангелие, чтобы люди имели веру в Иисуса, что Он Сын Божий. И веруя не просто верили, может есть, может нет, а веруя имели жизнь. И поэтому цель была не просто пробудить веру, а чтобы через веру в Иисуса Христа имели жизнь. Итак, тема этого Евангелия. Братья, Христос Сын Божий, тема этого Евангелия. А потом я скажу о том, что написано рядом, вера и неверие. Мы с вами сказали о том, что Евангелие было написано в 90-х годах по причине того, что уже было веяние арианства, что Иисус Христос не был Сыном Божьим, Он не имел в себе божественной природы. И так как Иоанн приносит нам свидетельство из первых рук, он говорит, что они были очевидцами служителя служение слова, да, их руки осязали, их глаза видели его. И поэтому он говорит о том, что он сам знает, что он Сын Божий. И мы сейчас, когда будем говорить о теме этого Евангелия, мы увидим, что именно Иоанн описал божественную природу Иисуса Христа и доказал ее своим Евангелием. Здесь есть вторая тема, которая, кажется, конкурирует с ней – вера и неверие. Вы все время будете встречать то, что были люди, которые поверили и которые не верили. Так вот, эта тема не конкурирует с этой. Она, наоборот, сотрудничает. В каком порядке? Вот посмотрите, я здесь сделал коротенькую схему, для того, чтобы мы поняли. Христос – Сын Божий. Следующее. Для того, чтобы иметь жизнь вечную, следующая позиция должна быть вера. Если есть вера, будет жизнь вечная. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, кто? Верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так вот, Иоанн пишет о второй теме как бы под пунктами не для того, чтобы она конкурировала с первой, а чтобы она, наоборот, сотрудничала с первой. Если вы будете верить в Сына Божьего, будете иметь жизнь вечную. Если не будете веровать, погибнете. И поэтому основная тема Христос – Сын Божий, но не менее явно выделяющаяся следующая тема – это вера и неверие. И чтобы иметь жизнь вечную, Христос постоянно подчеркивает, что в ваших сердцах должна быть вера. Это тема этого Евангелия. Христос – Сын Божий. если говорить кратко. Но также, еще раз повторяю, встречается вторая тема – вера и неверие. Итак, теперь доказательство божественности Иисуса Христа в этом Евангелии. Давайте мы посмотрим, с чего начинает свое Евангелие Иоанн, с каких стихов и о чем он говорит. Давайте вместе сейчас прочтем вступительное слово Иоанна. Кстати, оно очень сильно отличается от Луки. Лука доказывал, что он сын человеческий, и поэтому он доказывал его природу рождения, то есть от матери. И он все описал подробно. Матфей доказывал, что он царь, дал родословие. А вот Иоанн почему-то по-другому начинает свое Евангелие. Марк вообще о рождении ничего не говорит. Почему? Потому что для него самое главное показать цель своего написания, что он слуга. А вот Иоанн начинает как-то по-другому. Давайте мы вместе прочтем с вами первые три стиха и сделаем некоторые выводы. Пожалуйста, кто готов прочитать, можно прочитать Евангелие от Иоанна, первая глава с 1 по 3 стихи. Пожалуйста, кто готов? Читай, Федор. Все, внимательно слушаем. Хорошо. Заметьте, братья, как он красиво начинает описывать божественную природу Иисуса Христа. Вначале было Слово. Заметьте, Логос, Слово. Он уходит туда в начало. Вначале было Слово. Все понятно. Вначале было только Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть он здесь описывает тайну, которая непонятна уму человеческому. Что был Бог, и у него было Слово, Слово было Бог. И это Слово был сам Иисус Христос. Ниже он скажет, и Слово стало, помните, плотью, и обитало с нами. Да? То есть Слово стало плотью, и он говорит о том, что Иисус Христос, он имел божественную природу от начала. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Давайте мы теперь увидим, что же происходило в книге Бытие, и сразу почувствуем это доказательство. Бытие, 1 глава, 26-27 стихи. Бытие, 1 глава, 26-27 стихи. Кто открыл, прочитай, пожалуйста. Благодарю. Заметьте, как начинает Бог свой разговор. Сотворим. И Библия говорит, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И вот тот разговор Бога в Едемском саду, когда было творение человека, сотворим. И здесь Иоанн говорит, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Доказывает природу, божественную природу Иисуса Христа. Теперь, братья, в первой главе мы видим следующее – свидетельство Иоанна Крестителя. Я сейчас вместе с вами хочу обратить внимание, почему оно здесь написано – свидетельство Иоанна Крестителя. Вы помните, как сказано в Евангелии от Иоанна, что если свидетельствует один, то свидетельство его какое, братья? Неистинное. А если двое, трое, то истинно свидетельство его. Так вот, Иоанн, зная требования еврейского народа, когда доказывает, что Иисус Христос приходил и был действительно Сыном Божьим на этой земле, он сразу же в первой главе берет свидетельство Иоанна Крестителя, о котором хорошо знали евреи. Кстати, они считали изначально, что может быть Иоанн Креститель и есть Мессия, поэтому они придут к нему с этим вопросом. Почему? Потому что слово Иоанна Крестителя было очень авторитетно в то время. Толпы народа приходили к нему и слушали его свидетельство. И поэтому в первой главе он, доказывая божественность, божественную природу Иисуса Христа, применяет свидетельство Иоанна Крестителя. Как оно выглядело? Давайте мы посмотрим вместе с вами. Должна быть открыта у всех нас первая глава И мы сейчас немножко над ней поработаем. Во-первых, это было Божье посланничество. То есть Иоанна Крестителя послал сам Бог. Давайте мы прочтем 1 глава, 6 и 7 стихи. То есть он показывает, что свидетельство Иоанна Крестителя имеет большой вес, свидетельство об Иисусе Христе. И его авторитет, его свидетельство, он начинает с того, что сам Бог послал его. Давайте прочтем 6 и 7 стих 1 главы, пожалуйста. Кто не читал, прочтите, братья. Пожалуйста, прочтите. Благодарю. Заметьте, был человек, посланный от Бога, начинает свое Евангелие от Иоанн, говоря об Иоанне Крестителе. Он пришел, он не был свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него в Иисуса Христа. То есть, прежде чем он начнет употреблять свидетельство Иоанна, он доказывает, что он был послан Богом именно для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Какие же были эти свидетельства? Давайте мы посмотрим, о чем он писал в первой главе. Свидетельство о крещении Христа. Очень интересное свидетельство. Это 1 глава, 32-34 стихи. Давайте мы вместе с вами увидим красоту этого свидетельства. Кто готов прочитать, прочтите, братья. Пожалуйста, читай. Все, внимательно слушаем. Благодарю, достаточно. Братья, заметьте, вот другие евангелисты совершенно не говорят об этом событии. Мне очень нравится свидетельство Иоанна Крестителя о крещении Христа. Здесь вот чем. Написано в других евангелистах, просто сошел Дух Святой в виде голубя, да, на Иисуса Христа. А вот в Евангелии от Иоанна, Иоанн подмечает, что оказывается, пославший его Бог сказал, что на ком увидишь, тот и есть крестящий Духом Святым, что это действительно Иисус Христос. Иоанн Креститель об этом засвидетельствовал, потому что ему сказал об этом пославший его. Теперь следующее. Свидетельство о спасительной жертве Христа. Конечно, здесь, братья, можно было бы по-другому оформить. Это Иоанна 1 глава, 29 стих. «Вот агнец, который берет на себя грех мира», сказал Иоанн. То есть он предупредил, что он будет тот агнец, о котором написал пророк Исаия, и возьмет на себя грех всего мира. Это было свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. И вот эти весомые свидетельства приводят в пример Иоанн об Иисусе Христе, что он действительно Сын Божий. На него сошел Дух Святой, он берет на себя грех мира, он тот Мессия. И поэтому свидетельство Иоанна является весомым, он имеет посланничество от Бога о том, что Иисус Христос – Сын Божий. Теперь следующее. Мы сейчас отметим, что Иоанна Крестителя свидетельство было действенное, то есть оно было не просто сказано и осталось бесплодным, оно было действенным. Так, кто не пишет, откройте 10 глава, с 40 по 42 стихи. Так. Ты открыл, да? Открывай. Читай. 10 глава с 40 по 42 стихи. Все, тихо, слушаем. Заметьте, говорят, Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что Иоанн говорил о нем, было верно, да, и многие уверовали, благодаря свидетельству Иоанна Крестителя. Итак, свидетельство Иоанна Крестителя было авторитетным и весомым, потому что он имел Божие посланничество, оно свидетельствовало о крещении Христа, о том, что это был знак от Бога, также о спасительной его жертве, что он берет на себя грех всего мира и... Мы также видим, что свидетельство его было действенное. Люди пришли к Иисусу Христу и сказали, что, по словам Иоанна, уверовали в него. И поэтому в своем доказательстве, что Иисус – Сын Божий, Иоанн прежде применяет свидетельство Иоанна Крестителя. Теперь следующее. основание самого автора. То есть, о чем скажет Иисус Христос в проповеди, прошу прощения, Иоанн в проповеди об Иисусе Христе, мы сейчас увидим, что он имел действительно весомое основание, говоря о том, что он Сын Божий и имеет божественную природу. Иоанн 8 главе 25 стихом говорит следующие слова. Давайте мы их прочтем, а потом... Так, надо, чтобы два человека. Кто прочтет 8.25 Иоанна, а потом Исход 3.14? Так, ты 8.25 прочитаешь, да? Так, кто 3.14 откроет? Открывай. Исход 3 глава, 14 стих, а первый текст Иоанна 8 глава, 25 стих. Пожалуйста, читай. Достаточно. Братья, вот это слово «от начала сущий» имеет в себе определенное значение. И когда-то его произнес сам Бог. Пожалуйста, слушаем Исход 3.14. Благодарю. Заметьте, братья, в книге Исход, когда Бог явился, для того, чтобы авторитетно с уст Моисея звучало имя Божие, он сказал: «Скажи, сущий послал меня к вам». То есть от начала сущий, вечно живущий. И Иисус Христос употребляет это же имя. И, кстати, никто из евангелистов об этой проповеди не говорит, что Христос о себе сказал, что он сущий. А вот именно Иоанн об этом пишет, подмечает специально, чтобы доказать божественную природу Иисуса Христа. Теперь небольшая остановка. Вы знаете, в чем разница, например, в природе человека, в природе ангелов и в божественной природе? Вот человек, он имеет начало и имеет конец, человеческая природа. То есть он рожден и он умрет. Ангелы, они когда-то были сотворены, но они никогда не умрут. А божественная природа не было никогда ни начала, не будет никогда конца. Так вот, слово «сущий» обозначает именно божественную природу, не имеет ни начала, не имеет конца. И Иисус Христос воспользовался этим словом, и Иоанн написал его в доказательство того, что Он действительно Сын Божий и имеет божественную природу. Теперь следующее доказательство. Заметьте, братья, что он употребляет такое выражение «делает себя равным Богу». Кстати, два текста Священного Писания. Мы сейчас вместе увидим это доказательство Иоанна. Так, прочти, пожалуйста, возьми Библию. 5 глава Евангелия от Иоанна, 18 стих. Так, а ты прочти Евангелие от Иоанна, 10 глава, 33 стих. 5 глава, 18 стих, 10 глава, 33 стих, пожалуйста. Заметьте, иудеи искали убить его, потому что он отцом своим называл Бога и делал себя равным кому? Равным Богу. То есть Иоанн специально подмечает это событие, чтобы сказать о том, что Иисус действительно Сын Божий. Написал сначала свидетельство Иоанна Крестителя, а потом свидетельство самого автора. Делает себя равным Богу. Итак, 10 глава, 33 стих. Заметьте, опять Иоанн подмечает это событие, что Иисус Христос, будучи человек, то есть они видели в нем только человека, делаешь себя Богом. То есть Иисус Христос действительно имел божественную природу в себе, что не объяснить человеческим языком. И Иоанн отмечает это, что он Сын Божий и имел божественную природу, находясь в теле. Теперь следующее, чем он доказывает в своем Евангелии божественную природу Иисуса Христа, это чудеса Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна он написал 7 чудес, всего 7 чудес, но такие основательные, весомые для того, чтобы мы знали, что Иисус Христос был действительно Богом. Посмотрите первое чудо. Так написано, чудо в Кане Галилейской. Это первое чудо написано, которое совершил Иисус. И хотя мы вначале сказали, что не всегда у него в Евангелии есть хронологическая последовательность, но в вопросе сотворения чудес первые два чуда, которые в последовательности хронологической сделал Христос, мы узнаем от Иоанна Крестителя. Итак, первое чудо – это в Кане Галилейской. Второе чудо – это исцеление сына царедворца. Иоанн писал об этих чудесах, чтобы доказать, что он действительно имел в себе божественную природу и силу, и власть. Так и написано, это было второе чудо. После Иоанн уже не говорил, какое по счету чудо сделал Христос. Исцеление сына царедворца написано. Следующее. Исцеление хромого в купальне. Чудо было сделано, что являлось тоже весомым доказательством его власти и силы. Четвертое чудо, которое сделал Иисус Христос, и о нем пишут все евангелисты, написал Иоанн. Это насыщение 5000. Назад вернуться? Все, можно перелистывать. Следующее интересное событие – это способность ходить по воде. Об этом тоже написал Иоанн, когда он встретился там с учениками, и они увидели его. Это было большое чудо. И исцеление слепорожденного описал Иоанн в 9 главе. И воскресение Лазаря, когда Иисус Христос сделал это чудо, за которое его хотели убить. Кстати, и Лазаря хотели убить сначала, чтобы не было вещественного доказательства. Но ведь Христос его воскресил, и еще раз бы воскресил. Вот, но они хотели умертвить, чтобы не было доказательства, потому что люди, когда проходили, показывали, говорят, вот умер, мы сами видели явно, уже должно было смердить, а он воскресил его из мертвых. Это было весомым доказательством того, что он не просто человек, он Сын Божий. Посмотрите, что интересно. В Евангелии от Иоанна Христос сказал такие слова. Он написал всего 7 чудес и сказал, много и других чудес сотворил Иисус. Если писать о них подробно, то не хватило, помните чего, братья? Да, то есть мир бы не вместил написанных книг о его жизни, о его чудесах. То есть он сделал их так много, и этими словами он показывает, что я написал вам всего 7, доказывая его божественную власть и силу, но это лишь капля в море, многое и другое он сотворил, о чем я не написал. Если бы я написал, вместить вы не сможете, сколько он сделал на этой земле. И этими словами он вносит такую поправку, что не 7 чудес было только совершено, а многое и другое, поэтому... Он действительно Сын Божий, имел силу и власть на этой земле. Ну и действительно, от других евангелистов мы узнаем, сколько чудес совершил Христос. Теперь, братья, мы скажем о важной следующей информации. Это Иоанн описал 3 категории людей в своем Евангелии. Он описал в своем Евангелии 3 категории людей. Запишите и послушайте меня, потому что это, об этом говорить далее нет смысла, если вы будете заняты только описанием. Братья, вот иногда мы говорим о цели, но не говорим, для чего была эта цель дана. Вот Иоанн пишет о Иисусе Христе как о Сыне Божьем. Он пишет о том, что он сотворил великие чудеса, он берет на себя грех мира, только в нем жизнь. Всякий верующий в него не умрет, но имеет жизнь вечную. И в то же время он говорит, как получить эту жизнь, только верой. И вот именно в Евангелии от Иоанна ярко описываются 3 категории людей. Что это за люди? Итак, первая категория людей – это совершенно неверующие в жертву Иисуса Христа. Эти три категории сегодня присутствуют на этой земле. Это неверующие. То есть они видели, они знали, они слышали, но не поверили. Воскрес Лазарь. Ну как не поверить? Не верят. Насытил 5000. Не верят. Чудо в Кане Галилейской. Не верят. Столько чудес явил и многое другое, пишет Иоанн, и они не поверили. И сегодня разве не так? Братья, точно так же. Вот я сейчас пока буду рассказывать, кто-нибудь откройте эти два текста Священного Писания, и мы заметим, как точно описал этих людей Иоанн Креститель. Так, ты открываешь текст Писания, 7 глава, 47-48 стих, а ты открываешь текст Писания от Иоанна 12:37. Остальные слушают. Братья, ну вот... В моей жизни было много доказательств. Одно из очень весомых, я его рассказывал здесь, наверное, не один раз. Моя жена была при смерти, в реанимации. Все, вариантов жить не было. Вот. И врачи мне говорили, что в принципе она жить не может, прогнозов нет никаких. И я логически рассуждая понимал, что жить она не будет. Последний раз, когда я позвонил заведующему реанимации, то я спросил, говорю, скажите, в каком состоянии моя жена? Он мне сказал, у вашей жены началась полиорганная недостаточность. Я говорю, что это такое? Он говорит, вы все равно не поймете. Ну ладно, я недолго думая, звоню Саше Чермашенцеву, говорю, Саша, скажи, что это такое? Он говорит, Славик, я тебя утешить не могу. Это говорит о том, что она в реанимации не выдерживает, уже органы ее не выдерживают, органы начали отказывать, все. Это говорит о том, что состояние хуже не придумаешь. Ну, у нас одно упование на Бога. Ну, так он меня утешил, говорит, что я буду тебя обманывать? Врачи, конечно, тебе правду не скажут, но вот как есть. И после этого, братья, Бог начал ее восстанавливать, к ней возвратилась жизнь поэтапно, потихоньку. Когда мы очередной раз встретились с врачами, они говорят, в вашей жизни произошло два чуда. Первое, что она выжила. Второе, что после двух раз, как останавливалось сердце, и длительный процесс это был, пока сердце запустили, вот, кислород не поступал в мозг, и она должна была, мозг должен был обнулиться. Она вас, в принципе, не должна была никого узнать. Но она узнала, вспомнила детей, потихоньку возвратилась память. Вот. Она говорит, в вашей жизни произошло два чуда. И мама ее говорит, ну мы же молились Богу, а врачи говорят, а мы что, ничего не делали? Вот, вы знаете, братья, то есть вот явно бывает, Бог являет какие-то чудеса в жизни, вот стопроцентные чудеса, и человек сразу предпринимает какое-то свое логическое старание доказать свою способность в этом деле. Так вот здесь точно так же. Христос, например, изгоняет бесов, и надо же применить какую-то человеческую мудрость, философствование, логику. Сказать, он силою Вельзевула изгоняет. То есть, для того, чтобы не веровать, есть много причин и много вариантов. Даже тогда, когда сделано явное чудо. Давайте мы послушаем эти два текста Писания. Итак, 7 глава, 47-48 стихи. Достаточно. Заметьте, говорят, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто-то из начальников и из фарисеев? Действительно, они в него не веровали. Они всякий раз думали, как бы его убрать с пути. Давайте второй текст Писания прочитаем.
Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него.
Вот заметьте, Иоанн показывает божественную силу и природу Христа, описав чудеса, сколько он их сделал, описал. И написано, столько чудес он сделал, и они не веровали в него. То есть это была первая категория людей, неверующие в Иисуса Христа, неверующие в его божественную власть и силу. Была вторая категория людей, лжеуверовавшие. Удивительно, братья. О ней мы сейчас поговорим чуть-чуть подробнее, у нас очень быстро идет время, чуть-чуть подробнее мы скажем, для того, чтобы нам не попасть в эту категорию людей, о которой описал Иоанн, которая видела власть и силу Божию в Иисусе Христе. Давайте мы прочитаем эти несколько текстов Писания. Сейчас давайте я поручу другим братьям, кто у нас еще не читал тексты Писания. Так, первый текст Писания – это Иоанна 2 глава с 23 по 25 стих. Так, кто нам прочтет? Так, ты уже открыл, да? Все, открой, держи. Значит, следующий текст Писания – 8 глава с 31 по 37 стихи. Так, кто прочтет текст Писания? Давай ты прочитаешь. И еще 12 глава, 42-43 стихи. Так, кто прочтет? Поднимайте руку. Прочитаешь. Давай, открывайте текст описания, и сейчас мы начнем чтение. Значит, ты читаешь 12 глава, 42-43 стихи. Так, все, внимательно слушаем. Первый брат читает. Все, тихо. Не вверял. Заметьте, братья, когда он был там на празднике, что написано? Многие уверовали в него. Но Христос, зная их, что сделал, братья? Не вверял, то есть не поверил вере их. Он не доверил себя им, он не поверил вере их. Так говорит другой перевод. Кажется, пришли, сказали, мы уверовали в тебя, но он не поверил вере их. Он понимал, что это те люди, которые говорят, что веруют, но на самом деле знал, что в человеке. Это были только слова, и не больше. Теперь давайте второй текст Священного Писания. 8 глава, 31 по 37 стихи. Слушаем внимательно это событие. Заметьте, братья, пришли уверовавшие в Него иудеи. И Христос им говорит, если пребудете в Слове Моем, то какими будете? Истинно свободными будете. И они не вмещают этого слова. Они пришли и говорят, мы в Тебя уверовали. Но Он им говорит слово, и они это слово не вмещают. И Он им дальше скажет, вы дети дьявола. И вы ищете убить Меня. Они скажут, как мы ищем убить Тебя? Он говорит, а слово вы Мое не вмещаете. Так они пришли и сказали, мы уверовали в тебя. И Христос показывает, что есть те, которые словами говорят, но внутри они не готовы вместить слово его и принять его. И третий текст Писания. 12 глава, 42-43 стихи. Заметьте, братья, были те, которые увидели эти чудеса и уверовали в Него. Кажется, вот они, настоящие те, кто уверовал, кто признал Его как Сына Божьего, но возлюбили больше что? Славу человеческую, боялись быть отлученными от синагоги, и поэтому не исповедовали Иисуса Христа. Вы знаете, вот кто верит и имеет в себе такой страх, лишь бы не быть отлученным от синагоги, лишь бы плохо не сказали люди, пусть будет как есть. Это не вера, это лжеуверовавший человек. Эта вера не даст ему жизни вечной. Эта вера не произведет в нем никакого спасительного действия, если он славу человеческую любит больше, чем славу Божию. И ради людей не готов исповедовать имя Иисуса Христа. Это отметил Иоанн. И была третья категория людей. Это нуждающиеся в поддержке, я так написал для себя. То есть те, которые уверовали, но веры не хватало. Я хочу сказать, мы с вами именно в этой категории людей не будем тщеславиться, что у нас такая сильная вера, что вот мы сейчас готовы за Иисуса Христа жизнь положить, нуждающиеся в поддержке. То есть они искренне поверили, но вера должна была еще расти, и в поддержке Господа они нуждались постоянно. И Христос на это обращал внимание. Здесь также три текста Писания, которые мы сейчас прочитаем, которые нам будут служить текстами для рассуждения и, возможно, к молитве, чтобы иметь действительно истинную веру в Сына Божия. Так, давайте мы сейчас отметим, кто прочтет эти три текста Писания. Итак, 16 глава, с 29 по 32 стихи. Так, кто прочитает? Ты прочитаешь, готовь. Значит, второй текст Писания, 20 глава, с 27 по 28 ты прочтешь. И 20 глава, 31 стих Павел прочтет. Все, читаем. Все, слушаем остальные внимательно. Заметьте, братья, вот после того, как Иисус творил чудеса, проповедовал, ученики увидели и говорят: мы теперь поверили в Тебя. А Христос какие слова говорит? Теперь веруете. Наступит час, когда вы все рассеетесь. То есть не надо считать, что вы уже имеете такую твердую веру. Вы еще нуждаетесь в поддержке моей. Вы еще нуждаетесь в том, чтобы я подкрепил вас, и еще некоторые будут плакать о своем состоянии. То есть, братья, когда мы считаем, что у нас вера так возросла, что мы уже не нуждаемся в Божьей поддержке, эта вера потерпит крах. Надо всегда помнить, что только в союзе со Христом мы можем пройти наш путь. Давайте мы посмотрим следующий текст Священного Писания, 20 глава, 27-28 стих. Заметьте, Фома, ученик Иисуса Христа, ходил с Ним, видел Его чудеса, веровал в Него, и его вера угасла. Это был человек, который нуждался вот в этот час в поддержке. Иисус Христос именно для него явился и поддержал его в трудный час. И он сказал такие слова: «Господь мой и Бог мой». Читаем последний стих, 20 глава, 31 стих.
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его».
Братья, нам подарено Евангелие, чтобы мы с вами имели истинную веру в Сына Божия, который может все, у которого в руках власть и сила. И эту веру мы можем сохранить только при Его поддержке, только уповая на Него. Поэтому это Евангелие подарено нам как драгоценный подарок, отмечающий власть и силу Сына Божьего, чтобы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную. И не были похожи на категорию неверующих или лжеуверовавших, но наоборот, всегда нуждались в Его поддержке в нашей жизни и в союзе с Ним проходили этот путь. Есть какие вопросы по этому Евангелию, можете задать. Мы сейчас вместе с вами помолимся и... на этом закончим. Да, пожалуйста.
Я так понял, что Иоанн и Яков, они были ученики Иоанна.
Ну, Иоанн точно.
Там два ученика написано. Они по свидетельству Иоанна, они пошли за Христом.
Да, но ты потом прочитай, кто был вторым учеником там дальше. Посмотрите, я, в общем-то, слышал толкование, что это был Иаков и Иоанн, но я посмотрел, написано, что когда они возвратились, Андрей пошел за Петром. То есть у меня подозрение, что вторым был Андрей. Все, тихо. Да, глубокое, хорошее, содержательное Евангелие, согласен. Есть какие еще вопросы? Помолимся, братья. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за слово, оставленное нам в Евангелии от Иоанна. Я осознаю, насколько вера, только вера может произвести истинную Твою жизнь в нас. И только вера может привести нас в жизнь вечную. И только с верой мы можем преодолеть препятствия, искушения и все остальное. Господь, и сегодня Ты через Евангелие от Иоанна показывал нам власть и могущество Твое, силу Твою. И укреплял веру нашу, что во всех обстоятельствах жизни нашей Ты готов провести нас и укрепить, и утвердить, если мы нуждаемся в поддержке. Благослови нас не быть похожими на Фому, чтобы не разувериться, но наоборот, на пути утверждалась вера наша. Благослови нас в этом, Господь, чтобы все присутствующие, все уверовавшие в Тебя имели жизнь вечную. Слава Тебе за все, да будет Бог наш. Аминь.